говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим тему возвращения к модели советского образования, а именно к единообразию школьных учебников. Напомню, в Общественной палате Российской Федерации в минувшем сезоне всерьез обсуждали необходимость единого учебника по литературе, а издательство «Просвещение» готовит новый учебник по истории, выполняя государственный заказ. Безусловно, и литература, и история – это те предметы, изучение которых формируют нравственное и гражданское сознание человека, хотя не обязательно с помощью рекомендованных изданий. В хороших российских школах старшеклассники учебниками по истории и литературе не пользуются вовсе. И тем не менее поступают в лучшие и не только российские университеты. Так получается, что школьная история и литература важны именно для тех, кто во взрослой жизни вряд ли продолжит задаваться гуманитарными вопросами. И в этом случае значение полученных в школе сведений трудно переоценить. Не случайно одна из работ шеф-редактора журнала «Отечественные записки» Никиты Соколова называлась «Проблема школьного учебника в России» или «О вреде истории для жизни». Кроме него, героический нарратив, национальные скрепы и зарубежный опыт на семинаре в Высшей школе экономики обсуждали заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов и директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Полетаева Ирина Савельева. Сегодня в программе также прозвучат мнения Татьяны Абанкиной Высшей школы экономики, Игоря Барышева, Московский государственный университет, и Дмитрия Иванова, Московский государственный педагогический университет. Что касается повода обсуждения, доклада Никиты Соколова о том, как влияла власть на школьное изложение истории, то я поделила его на три периода, как в учебнике. До революции, в советское время и новейшее. Отчет, разумеется, ведется от Карамзина.
Уже в пору становления единого национального государства русский народ выработал одно единственное государственное образование, московское. Результатом его исторического творчества стало Московское царство. А все остальное не может с ним сравниться, все остальные чужеродные русскому народу государственные образования, ложно ориентированные и совершенно ему не подходящие. Понятно, что можно представить новгородские обычаи действительно чрезвычайно какими-то экзотическими, хотя это не так. Можно вовсе не упоминать Псков и Вятку, но вся эта конструкция построена для того, чтобы избежать разговора о Литве, как другом русском государстве, которое такое же точно русское государство, как мы сейчас знаем, со времен, по крайней мере, Матвея Кузьмича Любавского, но только устроенное совершенно не вертикально монархическим способом. Там совершенно другая политическая конструкция, связанная с большей свободой городов и властей, с сохранением местных льгот и привилегий для этих городов. И, в конце концов, там развиваются институты, которые потом его приведут к становлению уже правильной представительной демократии. В общем, эти преддемократические средневековые институты там уже в полной мере наличствуют, как в лучших, в этом смысле, наиболее благоустроенных европейских. Так вот, именно эта Литва, которая есть русское государство, другое русское государство, но только с другой политической системой и другой правящей династией, намеренно в королевской схеме, а вслед за ним устрелывал Иловайским, представляется как государство чужеродное, культурно абсолютно чуждая, построенная на иных культурных основаниях, и вообще не понятно, как там бедный Крупский выжил, и зачем он к несчастной туда бежал, если там такой ужас. Замечательно, что вся эта конструкция легла в основу школьного учебника, но даже сам Карамзин собственной истории ее не воспроизвел, поскольку он как писатель был гораздо честнее, глубже, и он, правильно я себе говорю, что он был человек римских добродетелей в этом смысле. Но изобретенная им конструкция, она была хорошо известна его младшим друзьям, в частности Уварову, в 30-е годы легла в основу школьного повествования и вот того повествования о судьбе русского народа, который в точном соответствии с тогдашними представлявшимися естественными нормами строился по принципам героического нарратива. Вот здесь нет никакой русской специфики, ровно так же строится в это время школьный дискурс о отечественной истории и во Франции, и в Германии. Это героический нарратив. Ну, проще всего его описать словами Ивана Грозного, который давал указания опричным судьям, которые должны были рассудить опричников с новгородцами. Судите праведно, наши б виноваты не были. Вот этот суд исторический, он ровно так и должен был выглядеть. Наши всегда правы, наши всегда герои. Наши на Чудском озере устраивают грандиозный разгром сам рыцарем. обратить внимание, что выносится на передний план сражение на Чудском озере, в общем, довольно небольшое, локальное, хотя и связанное с именем родоначальника династии Калиты, то есть московской династии. Но ни слова не говорится, и в современных учебниках ни слова не говорится о сражении под Шуляем, например, в 1236 году, где, собственно, и был разгромлен Ливонский орден, но только неудобно о нем говорить, потому что на стороне ордена против литовцев воевали в этот момент 200 Пскович. Это такое крупное было войско, 200 Псковичей на Ливонской стороне участвовали. Поэтому его как-то Шуляйскую битву забывают все. Хотя оно привело к крушению первоначального ордена и, в конце концов, к слиянию двух орденов в один. Здесь что важно, что сама по себе наука не может сдвинуть школьный учебник. Для этого должны действовать еще несколько факторов. Это сложным образом сообщающиеся сосуды, академическая наука, университетская наука и школьное повествование. Для того, чтобы академическая наука просочилась в школьное повествование, должен быть общественный запрос на такое просачивание. До 90-х годов 19 века такого запроса не наблюдается, и поэтому господствует в школе учебник Иловайского, общество просто не очень понимает проблему. И только к концу 19 века, когда научная среда, профессорская среда становится на путь либерально-конституционной борьбы, вот здесь формируется отчетливый общественный запрос на другую картину отечественного прошлого, и начинают появляться новые учебники истории, которые занимают законное место в школьной программе уже после революции 1905 года, когда снимаются последние цензурные ограничения, облегчается существенным образом получение министерского грифа, ученый совет при министерстве начинает иначе формироваться, он формируется теперь исключительно из университетских профессоров, и они легко раздают гриф. И уже учебник не один, как в XIX веке, а после 1907 года у нас уже 5 десятков учебников допущено к использованию в гимназиях. Какую из них использовать, решает ученый совет гимназии. И наряду с по-прежнему пользующимся популярностью учебником Иловайского, он просто художественный был, легкий для чтения, легкий для восприятия, но школьные методисты его любили тогдашние. С ним легко было работать. Вот. Появляются и совершенно новые конструкты, такие, например, как учебник Платонова, лучший, в наибольшей степени аккумулировавший научные достижения того времени, и даже радикальные трактовки русской истории, вплоть до марксистских построений Рожкова, Покровского, тоже появляются в школьном изложении, но большой популярностью не пользуются. И поэтому, собственно, на общественное представление о прошлом России большого влияния в этот период новые учебники не оказали. Просто это довольно эволюционный процесс, и по краткости времени, прошедшем от их появления до большевистской революции, они не успели радикальным образом изменить состояние сознания и состояние среды.
Иными словами, тот факт, что школьная трактовка событий формирует сознание поколений, использовался всегда. Разговор о согласованной версии истории продолжает директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Полетаева Ирина Савельева.
Вопрос о том, что такое вообще учебник истории и почему с того момента, как он появился как учебник для массовой школы, то есть с середины XIX века, почему все-таки всегда в любом государстве, которое мы знаем, ну, из европейского ареала, да, индустриального, общество принимало согласованную версию истории, она так и называется по-английски, agreed version. И у нас это была карамзинская версия, кстати, на мой взгляд, в ней как версии ничего плохого нет для учебника. Я уж не говорю о том, что она действительно продвигалась замечательными учебниками. Другое дело, что с тех пор уже больше 100 лет прошло. Плохо то, что нет других версий. И плохо то, что нет понимания того, что уже история другая, что уже представление об исторической истине, факте, да, и интерпретации другое, и что никакая версия, которая закреплена в учебнике, она не есть на самом деле выражение никакого научного исторического знания. И об этом ведь очень много говорили западные историки, в том числе в 90-е годы, когда действительно общество столкнулось с тем, что есть историческая память разных групп, есть мультикультурализм, есть женщины, все хотят, чтобы их память была представлена, все ее уже создали, создали нарративы, создали архивы, все это решили включить в учебники, все это включили, все это делалось, в общем, при большом участии ученых, но при этом ученых заботила. И это видно, вот начиная от книжки Феров, которая такая во многом пародийная и юрническая, эта проблема там поставлена. И заканчивая, может быть, итоговой для этого периода книгой Стернса, Сейксоса и Вайнберга, их заботило то, чтобы дети все-таки, изучая историю и осваивая вот этот единый нарратив, и обретая идентичность, чтобы они все-таки что-то узнали о том, как устроена историческая наука. Так же, как они, собственно, изучая другие науки, что-то о них узнают, чтобы они поняли, какие аргументативные стратегии используют историки, как они дают разные интерпретации одним и тем же историческим событиям, как толкования, о которых часто говорят наши авторы учебников истории, как о безоценочном подходе, как само по себе не только толкование фактов, а даже их подбор. Это уже есть интерпретация истории. Претензии к любому из этих учебников могут быть и должны быть. Не в этом дело. Но у нас очень часто разговор об учебниках, люди ведут так, как будто бы они ни одного учебника в руках не держали. Вот есть там какие-то знаковые имена? Кредер, Долуцкий, Филиппов, Данилов, Загладин. А учебников гораздо больше. И на самом деле, вот даже в таком, на мой взгляд, просто одном из лучших исследований по как раз российским учебникам истории, которое сделала недавно Наталья Потапова, которая показывает, как в разных учебниках интерпретируется 1812 год. Совершенно по-разному она показала. Хотя вот эти учебники достаточно, там, кажется, нам похожи друг на друга, что там есть и аргументация доверия, и аргументация патриотизма, и аргументация выгоды, то есть рынка, и аргументация веры. То есть абсолютно разные аргументативные стратегии, абсолютно разная риторика. Она хорошо показывает, что с риторикой у нас вообще в учебниках очень слабая, и они достаточно казенным языком пишутся. Но, тем не менее, по поводу того, что вообще значит учебник истории в нашей жизни сегодня. Вот я недавно проводила семинар с магистрантами как раз по статье Потаповой. И в одном они сошлись сразу, что учебник истории в школе точно не нужен ученикам. Но они не так давно учились. Они сказали, что ученики вообще не пользуются учебником истории. Дальше мы пошли выше, и они решили, ну, уже не все, что учебник истории нужен среднему или плохому учителю истории.
Действительно, многочисленные разговоры с учениками лучших московских школ подтверждали, что учебник далеко не единственный источник знаний. Однако правильный учебник нужен именно посредственным и плохим учителям. Почему, объяснил Никита Соколов.
Потому что школьный учебник в России выполняет роль все-таки некоторого стандарта, некоторого плинтуса, ниже которого нельзя. Если такого плинтуса отечественной школе не поставить, то я несколько лет преподавал в школе, я примерно представляю себе эту среду. Я видел разные школы в окраинных районах Москвы, совершенно непродвинутых. Вот, я примерно представляю себе эту среду, а за последние 10 лет она еще больше деморализована и в качественном составе нисколько не улучшилась, в смысле педагогических сил. И учебник, на мой взгляд, необходим в качестве вот нижней границы диапазона возможностей. Чтобы уже, по крайней мере, в школу не пропел Фоменко, не поперла Гумилевщина и всякие фантастические измышления о славянах в 10-м тысячелетии до нашей эры, об Акаиме, как нашем святилище силе, это на ближних подступах. Другое дело, какого качества и какой конструкции должен быть этот школьный учебник. Ведь проблема эта не только перед российским обществом вставала. Вот героический нарратив, он свойственен всей Европе и Соединенным Штатам, и Японии, на протяжении всего 19 века и на первой половине 20-го. Это, ну, только они как-то вовремя поняли опасность. Вот, это же про этот нарратив говорил Верлен, что история – это самый хитрый яд, самый опасный яд, который выработал химия интеллекта. Это он про школьную историю говорит, что это отрава. Вот она в виде героического нарратива индустриальным образом формирует человека, которого встать под ремень и встать под знамена, и в колонну под ремень, размышляя, идти месить злого Тевтона в одном случае, или злого Гала в другом случае, или эту славянскую Шушеру в третьем. Эта опасность в мире была после Второй мировой войны решительным образом осознана. И благосмысленные и благонамеренные общества, как-то осознав эту опасность, придумали разные способы борьбы с ней. Придумали разные способы борьбы со школьной историей, ну как бы минимизировать вред школьной истории индустриально-героического типа. Здесь возможны разные приемы. Ни один из них не идеален, но как бы в мире несколько таких образцов есть. Значит, французы и японцы пошли по пути смещения фокуса повествования. Значит, политическая история уходит из фокуса разговора со школьником о прошлом. Вообще событийная история скорее смещается на периферию, а выходит на первый план история длинных цикл, история культуры в самом широком антропологическом смысле. История того, как делались дела в разные эпохи. Вот, культура в антропологическом смысле. Какие способы делания дел приняты в данном обществе. Не культура в смысле изящного искусства, а культура, обычаи, нравы, способы обеспечения жизнедеятельности. Вот это французский и японский способ. Они не очень довольны этим, но отчасти проблема снимается. Для России, мне кажется, был бы ближе немецкий образец школьного преподавания. Там сохранен такой вот дискурс школьный, там есть нарратив, длинный нарратив о цельной судьбе германского народа, но при этом осуществляется очень вот немецкий такой вот орднунг у них, по части надзора за содержанием этих текстов и их тональностью. Значит, содержание этих текстов определяется заключенным преподавателями общественных наук Германии специальным соглашением. Вот оно было выработано неформальным образом сразу после войны, после знаменитой лекции Ясперса. А в 1976 году оно было формально зафиксировано, и всякие приступающие к преподаванию общественной науки обязаны его подписать как медик клятву Гиппократа. Это так называемое Бойтельбахское соглашение. Оформлено в 1976 году, оно всего из трех пунктов состоит. Пункты эти замечательные, они короткие и замечательные. Пункт первый. Преподаватель не должен давить своим авторитетом на ученика. Пункт второй. Должны быть учтены при анализе любого события и любой темы, должны быть учтены все научные и политические точки зрения на него. Пункт третий. Учитель должен так ставить преподавание предмета, чтобы ученик мог связывать это свое знание с своими собственными интересами. Все. Существует германский институт, Бойтельбахский, общественная организация, которому от государства, там нет федеральной программы. Преподавание истории – это компетенция земель. Тем не менее, существует федеральный институт, общественная организация в Бойтельбахе, который следит за соблюдением Бойтельбахского соглашения. И не дай бог появится в какой-то земле какой-то текст, который будет нарушением этого соглашения, живым не уйдет никто из авторов этого текста. Еще один есть способ, третий, но мне кажется, что он для России мало пригоден, это британский способ преподавания истории в школе, но он очень радикальный. В британской школе совсем не преподают историю хронологически. Вообще. Британский учитель вправе выбрать совместно со своими учениками любой сюжет, любое событие, любой документ и изучать его в течение триместра. И вот исходя, неважно там, от прокламации Кромвеля они идут, или от Великой Хартии Вольности, они вот смотрят этот текст, и дальше начинают раскручивать. Как он возник, какие интересы, да кто там боролся, и раскручивают историю, исходя из этой точки. То есть англичане не заставляют школьников учить, что правда в истории, как понимает это общество, правду про историю. Они учат навыкам исторической критики источника. Они учат школьников быть историком. Очень хороший критический получается опыт, но при этом они совершенно не представляют себе хронологию, и это англичан тоже в последнее время смущает.
Анализ зарубежного опыта продолжит Ирина Савельева.
В начале 2000-х годов англичане решили учить истории так, как говорил Никита Павлович. Но они так лет через 7 очень сильно в этом разочаровались. И прежде всего сами историки. То есть они стали выступать активно против этого метода. Потому что ведь дело не в том, что дети не знают просто хронологии. Люди вырастают, не зная хронологии. Как вы сказали, это плохо не знать хронологии, но не это главное. А главное, они не видят процесса, да. У них нет исторического сознания по существу. Для них история существует в таком осколочном виде, как сумма казусов, которые при этом в каждой школе каждый учитель может толковать по-своему. То на самом деле в вопросах показывается очень хорошо, что уже годов с 80-х на Западе у нас просто не было тогда таких опросов, они появились позже, но они тоже есть, что люди ставят учебник истории и вообще историческое образование в школе на одно из последних мест среди источников, из которых они получают знания о прошлом. На первом месте телевизор, потом там раньше были книги, это еще были обследования там до 2007 года, еще интернета не было. Учебники истории и школьное образование вообще где-то внизу, даже иногда семья в Америке, например, значит больше, или там экскурсии, так люди видят. Так они оценивают свои знания и довольно правильно их оценивают.
Действительно, школьные учебники не единственный источник популяризации нужной версии событий, тем более в современном обществе. Однако это вовсе не отменяет стереотипы, сложившиеся в предшествующий период, рассказывает Никита Соколов.
Следующий слом происходит после революции 17-го года, как только у большевиков доходят руки до этой сферы, и они начинают бороться за гегемонию в исторической науке и в историческом сознании. Первое, что им приходится делать, это бороться с академической средой. Отсюда два академических дела. Дело Платонова и дело архивариусов. Отсюда создание института красной профессуры, чтобы создать новую элиту, историческую, пригодную на замену старой. И пока вместо этот процесс кадрового обеспечения не завершен, большевики в 24-м году отменяют вовсе преподавание истории в школе. Чтобы не проникали, потому что марксистские всякие идеологи, а особенно ГПУ Красной Армии бьет тревогу. Чрезвычайно трудно строить пропаганду в армии, поскольку приходят люди с ученые по старым школьным учебникам, и там бог знает, как на них пропаганду вести, непонятно как. Невозможно. Поэтому в 24-м году историю в школе отменили, заменили социологией от греха. Но долго это продолжаться не может. Понятно, что историческая скрепа, скрепа национальной судьбы, идеологема общей национальной судьбы, которая транслируется школьным учебником, это самая надежная идеологическая скрепа нации, вот этого воображаемого сообщества, которое устроилось с 18 века в Европе, по крайней мере. И как только близится какой-то, вот как начинает пахнуть жареным и готовится столкновение наций, то необходимо нацию мобилизовать на основе внушительной трансляции идеологемы, взвинтить сознание общности национальной судьбы, взвинтить сознание угрозы, исходящей от противников окружающих держав, конкурентов. И это происходит не только в России, ровно тоже мы наблюдаем в Германии, в школьном преподавании, во Франции, даже в Британии, хотя в меньшей степени. И с 1932 года большевики начинают готовиться к возобновлению исторического преподавания, мобилизации общества на основе нового исторического мифа, и начинаются разговоры о новом школьном учебнике. Значит, с 1934 года, когда восстанавливаются истфаки университетов, эта подготовка входит в решающую фазу и завершается в 1937 году выпуском первого стандартного учебника для средней школы под общей редакцией Шестакова. Общая редакция мифическая, потому что, как сейчас мы хорошо знаем, и как было установлено уже совершенно документально трудами Александра Михайловича Дубровского, который по архивам все это проверил, редактором этого текста был лично товарищ Сталин, который все три варианта последовательно лично проработал и много чего туда вписал. Так вот, замечательно, что он туда вписал. Длительная была полемика, несколько было опытов до Шестакова. Несколько групп готовили варианты проекта этого школьного учебника. Значит, замечательны в этом смысле опыты Ванага, группы Ванага и Нечкиной, которые работали в 1934-1936 году. Значит, оба варианта были решительно отвергнуты, а значит, прямолинейный и очень как-то плохо сориентировавшийся в новых поветриях, которые дуют с самого верха, Ванаг был расстрелян просто за составление этого текста. А грех его состоял в том, что он попытался в школьную программу, в школьный учебник внедрить в значительной степени концепцию того марксистского взгляда на русскую историю, какая существовала в то время. А это был по существу доминирующей школой, была школа Покровского, со всеми известными издержками этого направления. Значит, чрезвычайно жестко шла периодизация русской истории по экономическим формациям, чрезвычайно жестко в ней выстраивалось и подчеркивалось всяческое господство торгового именно капитала, который еще не достиг стадии промышленного, и очень жестко подчеркивалось отсутствие преемственной связи, исторический разрыв культурный и социальный между императорской Россией и новой Россией советской. Это три важнейших обстоятельства, которые и привели к крушению этого проекта, который был Сталином отвергнут, а мы точно знаем, что он как-то транслировал свои пожелания через наркомпрос, через Бубнова, через идеологов, через Жданова, но реально он всем лично распоряжался и лично держал очень плотно руку на пульсе этого процесса и сам редактировал, и сам давал указания, как поступить. В результате был создан учебник Шестакова по внешности, в смысле периодизации, вполне марксистский, но из которого вся марксистская суть совершенно, вот та суть в исполнении школы Покровского, совершенно была вылетена. И под этими марксистскими рюшами опять поместилась та самая карамзинская схема, которую товарищ Сталин своей редактурой лично в учебнике Шестакова еще значительно усилил. И некоторые вещи прямо вписал. Там чрезвычайно характерный эпизод, что он велел усилить про псов рыцарей, про атаку на, про крестовый поход, про интервенцию иностранную в начале 17 века. Эта интервенция в 17 веке – это просто его личное изобретение. То есть Россия всегда в кольце врагов. Всегда. Но самое удивительное, что товарищ Сталин почел нужным вернуть в учебник, во-первых, опять идеологему такой художественную татарского ига, который после Устрялова уже, в общем, ни наука, ни как-то школьный курс не употребляли эту терминологию, а честно рассказывали, в общем, о том, как было дело. Собственно, для чего понадобилась идеологема ига? Для того, чтобы оно могло как-то случайным образом возникать, складываться и как-то утверждаться. Как только вы заменяете вот этот самый художественное описание ига на то есть не целом вассальные отношения князей Северо-Восточной Руси и кордетов, то есть понятно, что они не могут складываться долго. Это какие-то отношения, в которые кто-то вступает, и надо назвать по именам, когда они вступили. Вот. Но это было сделать неудобно, поскольку Московская династия опять оправдывалась как собирательница русской земли, и в этом качестве трактовалась как исторически прогрессивная. И сотрудничество с оккупантом ей все-таки нельзя было приписать в прямом виде, следовало это обходить. Поэтому опять была внедрена карамзинская вот эта вот уклончивая такая камуфляжная формула татарского ига. И, собственно говоря, этот учебник Шестакова, затвердивший всю карамзинскую схему, добавил к ней очень немного. Вот сравнительно с репликой Жириновского, собственно, с Шестаковского учебника ведет свое родословие вот этот второй тезис Жириновского о том, что нам что-то есть в истории естественное. То есть история была подвергнута действию марксистской закономерности, она такая тотально осмысленный и тотально целеустремленный процесс от первобытности через рабовладение к светлому будущему коммунизму, которому уже не будет конца. И это мало чем подкрепляемое фактически, но постоянно внедряемое идеологическими вставками, такими философскими ремарками, идея о том, что история процесса закономерный, о том, что там есть прогрессивные реакционные деятели, которые приближают или удаляют этот конец истории, который неизбежно наступает, оно теперь свойственно с этого времени, свойственно дискурсу советского, а потом российского школьного учебника, и, в общем, входит в его такой советский канал.
В советские времена учебник, школьный или студенческий, был едва ли не единственным источником знаний, во всяком случае для большинства. Архивные документы строго охранялись, а научные труды носили скорее идеологический, а не исследовательский характер. Все это было призвано сохранить скрепы единой судьбы советского народа. Рассуждение продолжает Игорь Барышев, МГУ.
Я поддерживаю идею создания единого ядра представления об отечественной истории и считаю, что единый учебник может лишь помешать такому созданию по той простой причине, что для учителей разного психологического типа удобнее работать с по-разному устроенными учебниками. Единый учебник отечественной истории, точнее, единая линейка в советское время, в конце концов, привела к некоему единству. К какому? Все знали, что вот это точно ложь. По этому поводу консенсус был. А по поводу того, что же истина, консенсуса, конечно, никакого не было. Второй момент. Вреда от единого учебника понятный. Почему преподаватели истории лишаются прав по сравнению с другими коллегами? Не есть ли это первая пробная ласточка для того, чтобы право выбора лишить и остальных гуманитариев и так далее? На самом деле это вопрос повод образовательному сообществу поставить вопрос о реальной методической подоплеке единства учебника и показать,
что для единства взгляда на историю единство учебника может принести только вред.
Это было мнение Игоря Барышева. Вы слушаете «Класс на час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем национальную идентичность, технический прогресс и согласованную версию событий в контексте современной школьной программы и исторической науки как таковой. Рассказывает заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов.
Наука и школьный учебник – это достаточно разные вещи. Ну, были школьные учебники там, в 20 германских княжествах, потом пришел Бисмарк. Учебник был другой, цель была поставлена политическая – заказ. И он этот заказ выполнил. Выполнил, да, 20 отдельных стран, которые воевали друг с другом, вдруг возникла немецкая единая национальная идентичность, гражданственность и так далее, и так далее, и так далее. Он знал цену школы, очень точно знал. И у него это получилось, если хотите. И это не единственный как бы пример, когда со школой получалось. Но проблема состоит, в общем-то, в том, что сегодняшнее состояние общества, полуархаичное состояние, оно не мыслит себе власть без персонифицирования ее. Абсолютно так было, так и есть. И ничего здесь как бы не изменилось. Спрашивается, это нам поможет каким-то образом вылезти из той ситуации, которая сегодня складывается. Мы же идем по краешку на сегодняшний день. Вы каждый день читаете сегодняшние газеты. Мы рассказываем, что вот там плохо в Европе, там плохо на Востоке, вот нас снижается темп. На самом деле экономика встала, и, вероятно, навсегда. Я серьезно совершенно говорю, вот совершенно серьезно говорю. Есть по двум столетиям книжка Бориса Николаевича Миронова. Он, на мой взгляд, консенсус. Это социальная история имперской России, да, как-то вписывается компаративно в европейский контекст. Ну, не по датам, да, но по всяким параметрам, там, сословие, и то, и сё, и пятое, и десятое. Вот что-то уже все-таки намечается. Теперь второе. Скажите, вот за эти 20 лет все-таки произошло какое-то движение вперед? Ну, вот я не зря употребил слова там историческая память. Все-таки же никто не говорит сегодня, что Столыпин вешатель, понимаете? Все же все-таки понимают, что Вита – это выдающийся деятель, даже уже Горчаков. Выдающиеся деятели начинают сомневаться в нравственном состоянии восстания на Сенатской площади, и правильно. Очень многие вещи начинают меняться. Это что, движение к чему-то все-таки? Можно же очень многое перечислять. Сейчас будет устанавливать памятник павшим во время Первой мировой войны на Поклонной горе. На Лубянке, скорее всего, поставят памятник жертвам сталинских репрессий. Памятники рекомендовано ставить во многих городах жертвам сталинских репрессий. Это некое, как вы это оцениваете, это движение куда на сегодняшний день? Пока вы нарисовали такую абсолютно апокалиптическую картину, из которой мы как бы никуда не выберемся. Я-то, конечно, сторонник того, чтобы учебников было много, но кто хочет, тот, что и выберет. Вы, кстати, замечательно сказали здесь, очень многие, может быть, не знают, это совершенно верный подход в одну страну назвали. В этой стране, в окружающих ее, например, литературу, никто не изучает. Есть 7-8 произведений, которые рассматривают для того, чтобы просто обучить ребенку переживанию. Переживание чужого социального опыта, если это индивид, или чужого общественного опыта, если это литература об обществе. Вы то же самое сказали об истории, да? Просто надо взять какой-то пункт в истории, событие, персонаж, дальше когнитивно моделировать, ну, как тезаурусы делаются, да, взять семантическое поле и на нем все это. А может быть, и такой подход, он более эффективный будет, потому что действительно, сегодня представляет себе, что учитель – это источник знаний, это смешно. Так же, как и профессор – это не источник знаний, тоже смешно. Значит, можно решить это иным способом, учитывая реальность, технические реальности 21 века. А двигаться все-таки куда мы должны, что мы можем предлагать? Состояние нашей исторической науки, понятно, она наукой давным-давно не является. За исключением там, 2-3 десятков человек во всей России, потому что это наука. Это шампуры персонажей и событий. Это наука не основана ни на философии истории, ни на социологии истории, ни на психологии истории, в то время как западные давным-давно, наверное, уж лет 200 на этом основаны. Поэтому это не наука, это продолжение, остатки, огромные, правда, остатки идеологического отдела Михаила Васильевича Суслова, не более того. Так, да? Но все-таки, тем не менее, мы куда можем здесь двигаться, потому что проблемы-то ведь перед нами стоят. Гораздо более острые, чем перед канадцами, понимаете? Потому что там вот есть франкоговорящие, англоговорящие, да, с гражданственностью плохо. Хотя политический консенсус есть. И там нет вот этого левого, правого, срединного. Они все разделяют одну и ту же политическую платформу, понимаете? Такая же ситуация, где хотите, там в Бельгии. У нас есть эта же проблема на сегодняшний день. У нас нет идентичности национальной. Она стала такая, как кто-то сказал, многояйность возникла, да? Я вот идентифицирую себя с этими, с этими, с этими, с этими, но только не с Россией. А если с Россией, то только в самой последней очереди. А все-таки, значит, для чего-то история же должна быть. История же, она не случайно существует в школьном БУПе.
С другой стороны, наложенные на историческое сознание в советские времена скрепы оказались настолько крепки, что возникшая после распада Советского Союза растерянность сохраняется до сих пор, рассказывает шеф-редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов.
Он дожил до 1985 года, благополучно, когда система, претендующая быть вечной и быть царствием Божиим на земле, вдруг неожиданно начала подавать признаки нежизнеспособности, а вскоре и вовсе рухнула. Рухнула она отчасти под влиянием общественных процессов, которые были тесно связаны с освоением запретной в советское время истории. Вот энергия, сама энергия переустройства общества в значительной степени в эпоху перестройки черпалась из переосмысления исторического опыта. Огромная часть, до половины, по моим подсчетам, толстых и еженедельных журналов занимали исторические материалы. О преступлениях сталинского режима, о новых трактовках средневековой русской истории, российское общество кинулось переосмыслять свое прошлое в поисках новых образцов для строительства нового будущего. И процесс этот зашел к 1988 году так далеко, что советские учебники совершенно смотрелись на этом фоне абсолютно невозможным анахронизмом, и в 1988 году пришлось отменить в школе экзамены по истории, потому что непонятно, как их сдавать. Потому что учебник повелевал знать одно, а из телевизора и из журналов и из газет было известно совершенно другое, и стало понятно, что так жить нельзя. То есть возникла самая острая потребность в скорейшем составлении новейших учебников для школы, новейшего образца. И понятно, что здесь возник новый общественный консенсус, в соответствии с которым представление, уже идущие вот современные науки, о том, что, собственно говоря, исторический процесс, как творчество людей в прошлом, не может быть накрыт никаким единым законом, не подчиняется никакой единой закономерности. Люди в разное время решают разные проблемы, и задача историка и исторической науки скорее герменевтическая. Она скорее сводится к проникновению в мотивы действующих лиц и сопоставлению их с результатами, нежели в попытке сформулировать какой-то несуществующий заслон исторического движения. Вот на основании этого нового консенсуса и начинают появляться новые учебные тексты. Они впервые появляются в учебном сезоне 93-94 года. И в первую очередь, поскольку самая настоятельная необходимость именно в этом, совершенно новые учебники, абсолютно по новой схеме, пишутся по истории 20 века. Поскольку здесь наиболее очевиден был провал и невозможность продолжения жить с советскими текстами. И вот здесь-то возник чудовищный контраст. Школьного учебника, который бы полностью был свободен от рудиментарных остатков карамзинско-сталинской схемы, все-таки не появилось в этот период. А вот учебники по 20 веку появились. И тут возник по глазам читателя, обратите внимание, что важно, и властного читателя тоже, чудовищный контраст. Историю средневековую вы нам рассказываете, там благодетельное государство печется о народных нуждах все с большим и большим успехом. А история 20 века, вы нам рассказываете, что мы здесь негодяи, все корыстные, и делаем одну глупость за другой. Я так грубо своими словами пересказываю, что творилось в мозгах у Михаила Касьянова, когда он осенью 2003 года обрушился с трибуны правительственной на школьные учебники и криком закричал, что невозможно учить по этим учебникам школьников, потому что они не учат, не воспитывают в учащемся в достаточной степени гордость за отечественную историю. Но оно и странно было бы, чтобы учебник, который прочел Кафенов, воспитывал гордость, поскольку в соответствии со школьной программой он доходил до самого последнего, до сего дня. А в последние 20 лет перед министерством Кафьянова, ну, как-то мало нашей власти дали нам повода для гордости. И это все было честнейшим образом описано в этом учебнике «Новые модели», который был существенным образом отличался от всего предыдущего ровно этим. Там не было, ну, вот Кафьянов не назвал напрямую, о ком он говорил, но, судя по многочисленным симптомам, очевидно, речь шла об учебнике Игоря Долуцкого. Хотя это впрямую не было сказано ни разу. Учебник Долуцкого при всех его многочисленных недостатках, это был учебник принципиально нового типа, который следовал вот та стезя, по которой имело смысл идти. Там прямо в предисловии было сказано, что никто не является носителем истины в последней инстанции, что история не кончается и продолжается борьба мнений и воль, и конца ей не будет, и поэтому нет окончательной истины и в отношении исторического нарратива, и каждый из действующих персонажей должен представленный быть со своей правдой. А вы, ребята, разбирайтесь, кто вам милее и кто вам кажется прав. Но это оказалось непригодным для воспитания гордости. С учебника Долуцкого сняли гриф, он был из употребления изъят. Объявлен министерский конкурс, и на этом конкурсе немедленно одержал победу скоропостижно возникший коллектив Никиты Загладина, который буквально в 3 месяца, уж не знаю, как ему удалось, сочинил новый текст, потому что знающие люди понимают, что такое написать учебник, да еще школьный, который даже не университетский, а он гораздо сложнее с методической части и гораздо больше требует труда и времени. Но факт остается фактом, что через 3 месяца конкурс был выигран командой Никиты Загладина, и уже это был совершенно новый текст, который в значительной степени возвращал нас к Карамзинско-Сталинскому конфликту. Там опять объявлялось благодетельное государство, интересы которого трактовались как доминирующие и важнейшие. И интересы государства должны были пониматься как интересы нации. Оно есть полноправный представитель нации. Не общество, которое непонятно кто представит, а государство. И человек в этом смысле уходит на второй план. Вот характерный штрих, для меня совершенно характерный и даже убийственный, в описании войны абсолютно Загладин возвращается к сталинской схеме, там опять 10 сталинских ударов, но только что они так не называются. Например, нет описания жизни в блокадном Ленинграде. Вообще, ни слова. Вот ни звука о муках людей в блокадном Ленинграде. Вообще. Скажешь, что была блокада, и все. А дальше мудрый Жуков ее в подобающее время прорвал мудрым прорывом, и все замечательно. Начались остальные сталинские удары. Но все-таки не вполне для гордости был Гоша учебник Загладина, все-таки там обстановка еще не вполне изменилась в обществе, и сильно отклониться от того консенсуса, который сложился в эпоху перестройки, Загладин не решился. И в частности, в важнейшем вопросе о существе и смысле, и размерах, и содержании репрессий 30-50-х годов, который был ключевым, одним из ключевых таких реперных вопросов для российского общества все время. В общем, он не решился уйти окончательно, хотя и сделал такую довольно изящную попытку после вполне адекватного описания репрессивных механизмов и репрессивных практик. Тем не менее, была вставлена такая обтекаемая замечательная фраза: «Репрессии 30-х годов явились следствием напряжений, возникших в ходе модернизации». Вот кто репрессирует, кого репрессирует, кто стреляет, из какого нога на кого в затылок, нету ни жертв, ни палачей, а есть вот это модернизация, напряжение, и от этого репрессии начинает возникать. Но все-таки это было еще не очень отчетливо сказано и не очень ясно сформулировано, и, в общем, он был довольно аморфный и по строению своему не очень удачный. Им пользуются, впрочем, до сих пор в школе, но в микроскопических дозах Загладинский не очень был удачный продукт. И следующая попытка заставить нас гордиться 20 веком, и российского школьника заставить гордиться 20 веком, была предпринята в 2007 году, когда уже группа совсем не историков, а политологов во главе с Александром Филипповым сочинила нам сначала книгу для учителей, а потом и 2 школьных учебника по 20 веку, которые должны были воспитывать в российском гражданине совершенно вот беспримесное счастье от созерцания подвигов в 20 веке. Ну, о нем я не буду долго распространяться. Он у всех был на слуху, общественность широко восстала, довольно широко. Хотя учебник, это даже не скрывалось, администрации президента очень и очень лоббировался. И в том числе происходила, в общем, фальсификация откровенного общественного мнения, когда специально созывались учительские совещания, непонятно кем. Туда были делегированы эти представители научной и школьной общественности. Филипповский учебник успеха не имеет. Советская модель очень опорочена, а Филиппов есть возвращение в очень значительной степени к советско-сталинской модели, и учителя его просто саботируют. По опросам социологов, несмотря на политическое и экономическое давление, здесь экономическое даже важнее, поскольку учебник Филиппова субсидировался из бюджета, и покупать его школам было бы дешевле, чем другие. Вот несмотря даже на это экономическое лоббирование, он занимает сейчас меньше четверти школьного рынка. Это очень плохой показатель, и все-таки российский школьный учитель предпочитает пользоваться менее гордынными текстами, а филипповский все-таки оставляет ставки.
С другой стороны, финансовая составляющая важна. В некоторых регионах учат по старым, даже не одобренным министерством учебникам, просто потому, что нет возможности купить другие. Однако главную роль здесь играет сам учитель, считает Дмитрий Иванов, сотрудник Московского городского педагогического университета.
Вопрос вообще стоит не в рамках, что истинно историческое, а стоит в рамках, в общем-то, образовательного контекста. И что нужно этому образовательному контексту? А в образовательном контексте какие образовательные результаты мы хотим видеть в перспективе? То есть какого человека мы хотим видеть в перспективе? С каким типом мышления, с какими ценностями, с какими качествами? Поэтому все остальное в образовательном контексте – это средство. И если мы хотим видеть человека, который достаточно самодостаточен, самостоятельно мыслящий, критически мыслящий, то отсюда и соответствующие способы работы с материалом. И я здесь очень приветствую как раз вот этот взгляд, что, конечно, понимание именно культуры, не культуры, как балет там или что-то, да, а культуры соответствующего исторического мышления, как оно устроено, чтобы этому человеку лапшу на уши не вешали типа Жириновских и прочих наших недополитиков, поскольку все находятся в информации масс-медиа и понимали как бы свое критическое отношение ко всему этому, и понимали, что есть ложь, а что есть просто некомпетентность людей, говорящих это. Поэтому вот такого человека, собственно говоря, и должно определяться то, что можно назвать учебником. Как учебник, это, конечно, не учебник истории, а это материал, который дает возможности учителю другого поколения, таких учителей сейчас просто единицы, я с этим согласен, их просто нет практически. Их нужно еще образовывать и в иной как бы, структуре воспроизводства кадров. Это еще, так сказать, проект где-то лет на 25 должен быть, прежде чем такие учителя появятся. Ну, в общем-то, понятно, что это должен быть материал, с которым особым образом работает учитель с учащимися, и при этом получаются у учащихся определенные образовательные результаты. При этом надо понимать, что каждый все равно будет вырабатывать свой смысл, а его осколочное видение, поскольку у всех у нас осколочное видение истории, каждому оно достаточно. Вот такое, какое... Может быть, кто-то понимает, так сказать, всю там западную историю как три мушкетера. И хорошо, и больше это не нужно в данном случае. Вот, поэтому все зависит от того, какую образовательную политику мы выстраиваем.
Директор Центра прикладных экономических исследований и разработок Высшей школы экономики Татьяна Абанкина напомнила про возрастные особенности восприятия школьников.
Мне при всем том кажется, что сегодня дискуссия в обществе об учебнике истории прежде всего рассматривается или с позиций тех или иных исторических концепций, исторической науки, воспитания исторического сознания, вот, и все время получается и либо как бы с идеологической, либо вот с такой историко-научной, скажем, точки зрения, с точки зрения там истинности, отраженных фактов, вообще философии, истории и так далее. И все время, к сожалению, пропадает фокус того, что это школьный учебник в том смысле, что с той стороны очень особый возраст. И, к сожалению, вот сегодня педагог, я вот не педагог, но все-таки в этом смысле хотела бы высказать. И педагоги, как те, которые должны были бы иметь свою точку зрения на это, их голос перестал быть слышен, а мне кажется, что он все-таки чрезвычайно важен. Вы знаете, что вот мои педагогические такие, я бы сказала, воззрения сформировались. Вот я ходила на домашний семинар Тима Соловейчика. Ну, плохо или хорошо, но вот я всю жизнь благодарна, но, в общем-то, он мне, конечно, сформировал какую-то такую вот, я бы сказала, педагогическую аксиоматику. И вот у него было два различия. Он вообще говорил, что душа человека воспитывается очень два коротких периода. Собственно, вот до 3 лет, и до 3 лет очень важно, чтобы душа росла в любви. И второй период, когда эмоциональная структура, вот не характер, а именно эмоциональная структура, это подростковый возраст, так называемый, вот это вот тинейджеры, это переходный возраст. И в переходном возрасте, собственно, душа воспитывается, для нее очень важна среда справедливости. Вот она в этом смысле очень чутко реагирует на ложь, потому что понятие справедливости и лжи очень взаимосвязано. И мне кажется, что вот нельзя упускать, могут быть другие концепции педагогические, но нельзя упускать, что все-таки, когда, и это очень отличает от студенческих, например, что с той стороны у нас очень особые души и очень особая в этом смысле публика со своей эмоциональной структурой и с вот этими возрастными особенностями. И на это надо обязательно рассчитывать. Это не взрослые люди.
Именно поэтому так важна внятная позиция автора школьного учебника, которую все-таки, как считает Никита Соколов, должно выработать общество в целом.
Здесь действуют 3 стороны. Должны прийти к консенсусу, чтобы образовался такой общечтимый школьный учебник. Это государственная власть, это общество и это научное сообщество. А теперь давайте посмотрим, кто может эти 3 силы представить. Из них как-то понятно, как артикулирует, кто имеет право артикулировать с точки зрения государственной власти. Мы их видим. Общественность не организована, она в этом смысле отсутствует. Общественные организации в России, ну вот они в зародышевом состоянии даже в тех сферах, которые самым насущным образом необходимы. Чтобы какая-нибудь общественность возникла на уровне педагогическом или научно-историческом, ничего такого не наблюдается. И поэтому роль общественности исполняют фиктивные общественники. Ровно тоже приходится сказать про академическую и научную среду. Значит, она была фальсифицирована в советское время. Она лишилась общественного доверия совершенно заслуженным образом, поскольку Институт истории Российской академии наук в течение 50 лет занимался, ну я уж предельно грубо скажу, тем, что должен был подпереть пункты учебника Шестакова чем-то наукообразным. Еще несколько лет назад у нас был директор Института Академии Наук, Российской истории, Академии Наук, Андрей Николаевич Сахаров, который нам рассказывал происхождение Рюрика из славян палапских. На своей конференции не пускал ни одного археолога. Вот так были устроены его научные труды. Значит, не существует точек консолидации для тех сил, которые, в принципе, могли бы образовать правильный консенсус. Как это произвести? Не понимаю.
Итак, прошлое должно стать элементом общественного согласия, считает историк Никита Соколов. Кроме него, на вопрос, должен ли героический нарратив способствовать становлению национальной идентичности, сегодня отвечали директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Полетаева Ирина Савельева, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов. В программе также прозвучали мнения Татьяны Абанкиной Высшей школы экономики, Игоря Барышева МГУ и Дмитрия Иванова МГПУ. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радиопрограмма».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции, уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя, ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».